Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель службы милосердия во имя святой страстотерпицы царицы Александры, храма святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга, Ольга Катырева. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Недавно прошел праздник храмовой славы, храма Никольского. Мы о нем немного рассказывали нашим радиослушателям. Это праздник освящения престола, день освящения престола. Он был 4 года назад, в 2011 году, 17 января. И прихожане храма в поездке в Сербию, Черногорию, встретив владыку Амфилохия, хотели с ним пообщаться, и владыка пригласил в Подгорицу на праздник храмовой славы. Вот как, какова история, собственно говоря, вот этого праздника. И наши уральцы увидели, есть в Сербии праздник крестной славы, это каждая семья вспоминает, да, день, когда крестился глава семьи, то есть это очень важный такой день в жизни каждой семьи. И есть праздник крестной славы или храмовой славы, храма самого, когда проходило освящение престола. Очень такой торжественный, красивый день. И вот по благословению владыки Кирилла такой праздник, как пример взят у братьев сербов, прошел и в Никольском храме. Ваши вот личные впечатления, ощущения от этого праздника? Была божественная литургия, очень торжественно священство Преображенского округа, там сослужило митрофорному протоиерею Николаю Лудюку, и был освящен калач, как вот принято в Сербии освящать, да, калач. Так вот.
Ну, все было, конечно, необычно. Никогда так у нас еще не было. Освящение калача. Затем вот батюшки подняли этот калач прямо вверх. Благочинный. Он прямо вот этот калач поднял вверх, и тут все за руки взялись. То есть каждый положил руку на рядом стоящего соседа, и то есть получается, что вот мы все как единое целое в этот момент были. То есть вот даже у меня такая ассоциация возникла, что этот калач подняли вверх, то есть вот прямо вот как солнышко такое, и мы все лучики, то есть вот все единое целое было. Вот очень так здорово. У нас очень много фотографий на сайте выложено.
Отец Николай сказал, что вот эта традиция освящения калача, или вот у нас же тоже куличи освящают, да, и калач, это, в общем-то, схоже, существует и в греческой церкви, и в сербской церкви. Безусловно, мы понимаем, что мы все объединяемся вокруг чаши. Мы присутствуем на службе, на литургии, которая общее дело, да. Но после литургии-то народ что обычно делает?
Ну, конечно, основная часть расходится по домам, а кто-то там остается на каких-то послушаниях в храме, но в основном все расходятся по домам.
А здесь... То есть закончилась литургия, и люди разошлись, и по большому счету вот такого вот единения, общинности, оно, наверное, как-то, может быть, специально это не делается, но, опять же, именно вот такие праздники – это как раз специальное вот такое объединение людей. Вот, по-моему, не одна сотня человек собралась, да, на праздники на этом.
Билетов было более 120.
После освящения калача люди пошли еще на общую трапезу и на концерт.
Да, мы пошли в ближайшее кафе рядом с нашим храмом. Вот, и там концерт был на виолончели, на скрипке играли нам. Пел хор, выступала, дети из нашей воскресной школы выступали. Наши там прихожане какие-то номера подготовили, стихи рассказывали. Одна из десяток у нас там подготовила номер. Вот, все было очень интересно, радостно так.
Ну, надо сказать, что храм живет такой насыщенной жизнью. Я посмотрела, людей было очень много. И, в принципе, даже вот учитывая то, что действительно люди собираются на службу, там два батюшки, отец Дмитрий Ваулин и отец Игорь Бочинин, настоятель храма. Понятно, что какие-то свои духовные проблемы решают, исповедуются, и этот храм для них близок. Но вот так, чтобы, знаете, поближе узнать друг друга, побеседовать, узнать даже, может быть, о каких-то мероприятиях или каких-то направлениях, которыми храм занят. Вот я давно уже знакома с храмом Николая Чудотворца, но только недавно, после того, как у меня в эфире побывал руководитель Братства православных следопытов отряда, я поняла, насколько великолепное направление для подростков существует в храме. То есть просто тут же захотелось привести своих детей в этот отряд, потому что информация, она, конечно, есть о храме, но ее, может быть, не так недостаточно, что даже иногда свои прихожане не знают, что именно есть. То есть и воскресная школа тоже, вот директор воскресной школы рассказывал о том, что как занимаются и что дети делают. И даже два дня занятий тоже меня удивило. И в субботу занимаются, и в воскресенье. То есть даже просто элементарно познакомиться более близко друг с другом, наверное, это тоже важно.
Да, конечно.
И как раз в день освящения престола.
Увидели детей из воскресной школы, увидели следопытов. Ну, вообще у нас на приходе есть несколько направлений деятельности. У нас есть катехизаторская школа, где мы проходим несколько предметов. И Ветхий Завет, и Новый Завет, литургику, катехизис, церковно-славянский язык. Раз в неделю люди ходят и изучают, затем получают документ о пройденном курсе этом. У нас есть огласительные беседы, которые проводит отец Дмитрий Ваулин. Там также могут прихожане, уже и крещенные, посещать эти беседы, чтобы как-то еще какие-то знания получить дополнительные.
Ну вот я про беседы слышала, что 12 бесед, но иногда просят дополнительно, то есть еще несколько бесед провести, потому что у людей остаются вопросы, им интересно узнать веру, и вот они даже просят дополнительные занятия.
Да, и потом у нас практика такая существует, крещальные литургии, когда люди на своем крещении могут прямо сразу причаститься в этот же день вместе с прихожанами.
Еще что меня удивило вот по поводу воскресной школы вашей, то, что там берут деток чуть ли не с 2 лет. Вот это, в принципе, я помню, когда мы поступали в воскресную школу лет так 10 назад, то говорили, что ну, самый маленький возраст, там, это 6 лет, а сейчас уже вот такие вот ученики крошечные, они уже приобщаются. То есть на выступлении даже в представлении участвовали буквально 3-летние малыши и вели себя очень так хорошо. То есть они уже видят, как благоговейно, благочестиво себя вот нужно вести не только в храме, но и в таком почтенном собрании.
На нашем празднике в кафе мы еще все вместе попели песни. Там нам выдали листочки с текстом песни, и мы спели 2 песни. Получилось так очень душевно, и на такой ноте стали расходиться уже по домам.
Ну, правильно, общее, так сказать, дело, в том числе и общее пение, оно это как-то людей сближает, и я слышала, что люди говорили, что хорошо бы этот праздник стал традиционным.
Да, всем очень понравилось, и теперь будем ждать следующего года.
Вот этой зимой, в новогодние каникулы, у вас у службы милосердия храма прошло несколько акций. Вот как они прошли, как люди реагировали на... И кто вам, собственно говоря, предоставил площадку? Просто хотелось бы спасибо сказать этим замечательным.
У нас прошли 2 акции в конце декабря в гастрономе Андреевском на Хохряково. Этот гастроном находится рядом с нашим храмом. И вот мы подошли к директору гастронома и попросились провести такую акцию. Она очень это восприняла сразу же. Очень хорошо, говорит, пожалуйста, подходите. У нас уже такая акция проводилась. То есть вы, говорит, будете с корзиной стоять, собирать продукты, ну и какие-то пожертвования, правильно? Я говорю, да, совершенно правильно. Мы подготовили флаеры такие, где указали, как люди могут оказать нам помощь, что они могут пожертвовать, написали перечень продуктов длительного хранения, чуть-чуть про нашу службу там, указали телефоны, сайт, адрес. Вот, и раздавали эти флаеры уже на территории гастронома. И люди пока ходили по магазину, читали этот флаер, и очень хорошо жертвовали люди, очень хорошо воспринимали это все. Потом на выходе мы им обязательно каждому, кто пожертвовал, дарили иконки-календарики, и обязательно спрашивали, как его зовут, и записывали в наш списочек, чтобы потом передать на молебен. И уточняли, обязательно крещенные люди это или нет. Если не крещенные, то на молебен. Если крещенные, то на проскомедию. Мы подавали эти имена.
А продукты собирали для кого?
Продукты мы передали в женский реабилитационный центр, вот от нашего общества «Трезвение», в мужской реабилитационный центр. Также нашим подопечным службы милосердия, малообеспеченным и многодетным прихожанам храма передали вот по мешку с продуктами.
Ну, надо сказать, что вообще, мне кажется, великое дело делается вот по части реабилитации, потому что это, как мы уже смогли убедиться, наблюдая за тем же, за общественной организацией «Город без наркотиков», да, вроде ребята так рьяно взялись за дело, но, видимо, это такое тяжелое и вот в духовном плане неподъемное дело, что это постоянные какие-то, видимо, искушения, постоянная такая вот борьба, что человеку слабенькому очень тяжело с этим совладать. И то, что реабилитационные центры вот эти существуют, я даже могу сказать о своем личном опыте, что вот мой близкий, знакомый человек, он бывал и в центре «Подвижник», год пробыл, и как-то пытался другими какими-то способами реабилитироваться. Но он не был, правда, в реабилитационном в самом центре, да, но когда он прибился вот именно к храму, так сказать, Николая Чудотворца, то есть вот именно к трезвению, только тогда он смог вот как-то вот подняться на ноги и как-то вот начать жить по-новому. То есть это вот все на моих глазах происходило, это удивительное дело совершенно. Поэтому мне кажется, что вот именно жертва таким вот людям, которые пытаются выбраться, выпутаться из этих дьявольских, значит, лап, и те, кто это делает, те, кто вот этому содействует, и те, кто духовно окормляет эти центры, она, ну, просто неоценима. То есть вот то, что служба милосердия именно помогает реабилитационным центрам, это, мне кажется, очень важно. Как и сами, вообще само их существование в таком непростом нашем мире, в непростой ситуации, оно тоже очень важно. Но что такое молитвенная помощь? Я слышала, что вот это тоже, такого рода помощь тоже может быть.
Да, вот в нашей службе милосердия мы создали такое направление — молитвенная помощь. Сначала просто нам наш духовник, отец Игорь, благословил каждому добровольцу читать молитву об умножении любви дома каждый день, ежедневно. И молитву святой страстотерпец царицы Александрии, так как она наша небесная покровительница нашей службы. Но потом со временем мы пришли к тому, что к нам стали обращаться люди: помолитесь вот за моего родственника, допустим. И мы такую методику разработали. То есть человек пишет прошение, за кого он просит нас помолиться. Мы благословляем это прошение у отца Игоря. Но у нас такое условие небольшое. Если человек просит молитвенной помощи, то он сам должен участвовать в молитве, а мы просто ему помогаем. И вот у нас получается такая соборная молитвенная помощь. То есть мы собираем несколько прошений, допустим, 10 прошений, 15 имен где-то получается, ну, потому что в одном прошении бывает несколько имен пишут. И вот эти люди, которые сами подали прошение, мы составляем график чтения псалтыри. То есть мы расписываем, что вот в понедельник трое молятся, читают первую кафизму, во вторник другие люди читают вторую. И вот так вот мы все эти имена, за которых подано прошение, мы упоминаем псалтыри. То есть за них читаем за здравие. И это очень такая сильная вещь, очень искусительная. На это обязательно благословляться надо у священника, даже когда, если человек хочет сам читать псалтырь. Потому что помощь сразу идет очень сильная, мы чувствуем прямо. Нам рассказывают люди, вот за кого мы молились, за родственников, если, что сразу же начинаются какие-то изменения в жизни этих людей.
А вот это вот помощь, она может быть только по поводу того, что человек в зависимости, или это может быть все что угодно? Вот просто
все
вот
что угодно, конечно, не обязательно в зависимости. Некоторые даже из-за себя подают прошение.
То есть нужно, допустим, прийти в храм, да?
Нет, каждый читает у себя дома.
И даже нет, у нас... я имею в виду, что вот подать прошение, как это можно сделать?
Ну, подать прошение, да, лучше в храме.
Нужно прийти в храм и к кому обратиться? Например.
Или в церковные лавки, или у нас там есть стенд такой, церковные лавки, именно служба милосердия, можно там написать. Или даже вот через сайт можно в той же анкете добровольца написать, допустим, прошу оказать мне молитвенную помощь. И на почту придет этот документ, и мы постараемся связаться с человеком и помочь.
Ну вот человек, которому нужна помощь, значит, расписываем алгоритм действий. Значит, он, например, приходит в храм Николая Чудотворца, это у нас Куйбышева, 39.
Да.
В любое время. Ну, там, когда он работает, там, допустим, да. с 8 до, там, не знаю, до 19, да?
Ну, до 7, да,
до 7. Вот. И обращается, допустим, в иконную лавку и говорит, вот мне нужна молитвенная помощь, где я могу оставить прошение? Ему все объясняют.
Да, он или оставит дежурные в лавке, или в стенде даже в кармашке может оставить.
Но там какое-то пожертвование, не пожертвование, это уже на его усмотрение.
Да, понятно. Это на его усмотрение.
И потом эти прошения как-то все собираются, да?
Да, потом мы эти прошения благословляем у священника. Ну, конечно, священник обязательно спросит, что это за человек. Обязательно надо, наверное, встретиться.
То есть лучше все-таки лично передавать, не просто оставлять, да, в иконной лавке.
Ну, оставить со своими координатами, чтобы мы могли с этим человеком связаться и как-то переговорить.
Оставить прошение, координаты, и после этого вы будете общаться, да, с ним.
И этот человек желательно, чтобы сам вот тоже читал псалтырь. Мы научим все это, расскажем, у нас все это есть.
И когда, допустим, вы уже поговорили с человеком, вы идете благословляться у священника на...
Да. Мы благословляем одно имя на 40 дней. То есть мы вот две псалтыри по 20 кафизм обязательно прочитываем ежедневно. Люди читают у себя дома в любое время.
Это именно те, кто в службе милосердия?
Нет,
или это вот прихожане храма, да?
Да. Вот у нас сейчас 20 человек молится. То есть в день, получается, 3 человека читают одну кафизму. Вот за этих людей, которые мы благословили прошение.
То есть они этот список прочитывают, да, из людей, которые...
Да. И это очень сильная помощь. Поверьте мне, мы уже это проверили.
Ну, я первый раз, конечно, такое слышу. Вы где-то это узнали, или как это все происходит, или как-то священники?
Ну, это отец Игорь нам посоветовал. Просто вот когда стали обращаться люди за молитвенной помощью, отец Игорь сказал, хорошо бы, конечно, псалтырь читать. И вот мы так не сразу, конечно, у нас все получилось. Как-то сумбурно сначала, хаотично начали одно за другим имена набирать. То есть вот 20 кафизм еще не прочитали, но... Ежедневно там добавлялись какие-то имена, потому что все же люди сразу же захотели, многие, получить молитвенную помощь. Но потом все-таки мы это все решили упорядочить. Вот прочитали 20 кафизм, тогда следующие имена. То есть в этот период мы можем прошения собирать, но пока за них не молиться. Вот 20 прочитали, и все, можно присоединить еще следующие имена. Ну, за каждого человека 40 раз обязательно. 40 дней мы молимся.
Ну, как это прямо вот... Знаете, служба милосердия, да, такая материальная поддержка, там, моральная какая-то дружеская поддержка, и накормят, и еще молитвенная помощь, но это просто вот, конечно, чувство, что ты не один. Даже человек, когда вот остается один в этом мире, и ему некуда идти, и он просто вот на пороге отчаяния, то есть вот он может прийти в храм, все равно его вот, а как вот это вот ощущение, вот человек приходит в храм, все равно заходишь же в храм Николая Чудотворца, никто же не бросается к тебе с распростертыми объятиями, там, как, я не знаю, как у сектантов, слава богу, но я так предполагаю, да, ой, как хорошо, с улыбкой там. Такого же нет, но оно как-то вот, как это все происходит, как человека принимают, тем более, который вот в каком-то тяжелом состоянии находится. Или он обычно вот чаще всего идет к батюшке, наверное, да?
Ну, сейчас уже прихожане знают, что у нас есть служба милосердия, и сразу уже стараются или визиточку там ему дать, или все-таки направить там кому-то из добровольцев сразу же. Все равно надо сначала с человеком побеседовать, прежде чем отправлять его к батюшке. Вот последнее время, в конце 2014 года, очень много шли у нас за материальной помощью. Ну, мы, конечно, старались помочь, как могли. Вот как-то в конце года так получалось, много шло народу. Ну, потом они исчезали. кто-то шел целенаправленно, вот хотел в реабилитационный центр один мужчина, допустим, попасть, но как-то не дошел. Пришел, поговорил и пропал. Не все, конечно, получается.
Это идеально. Было бы удивительно, если бы гладко было, это было бы очень странно.
Но даже если мы одному, двум, трем людям поможем, это уже результат. Тем более у нас есть, вот вы сказали, что всем помогаем, все хорошо. У нас есть такой идеал, пример, наша небесная покровительница, царица Александра. Мы молимся и чувствуем ее поддержку духовную.
А вот как-то же больше говорят про Елизавету Федоровну, да, все-таки Марфо-Мариинской обители, вообще вот по части милосердия. А вот про государиню императрицу я как-то вот меньше в этой части. Я знаю, что она своих детей воспитывала, да, в милосердии, чтобы они были милосердными. Но вот, а вот само милосердие как-то вот ассоциации больше все равно с ее сестрой. Почему было вот такое решение благословлено?
Ну, во-первых, объясню, почему именно царица Александра, а не Елизавета. Потому что все равно в основном все наши добровольцы – люди семейные. А великая княгиня Елизавета была одинока на тот момент, когда вот она занялась милосердием. И поэтому мы выбрали царицу Александру, так как она тоже была семейная. То есть это совмещение семьи и служения. И вот также и мы все пытаемся совместить семью и служение.
Ну вот еще мы знаем, что есть такая икона царицы Александра и старшей дочери Ольга и Татьяна. Они в апостольниках в белых. То есть они были сестрами милосердия, и фотографии такие есть, и иконы есть. То есть все равно вот это служение именно семейное, привлекая своих детей, привлекая семью, находясь вот в семейном, так сказать, статусе, такое тоже непростое. Это пример такой, не знаю, недосягаемый, но в то же время к которому нужно стремиться.
Да, кстати, вот эта икона как раз есть в нашем храме, в левом уголочке алтаря. И мы вот около этой иконы каждое воскресенье читаем акафист царственным Царстотерпцем.
Это после службы, да, уже?
Да, после службы у нас тоже такое правило, что мы собираемся, кто из добровольцев был на службе, кто может, встаем и читаем акафист.
То, что люди семейные, и вот нужно, чтобы и семья не страдала. Это важно, да, наверное. Никто из батюшек не благословит, что ладно, ты там все бросай, иди занимайся службой, да. А ты должна успевать и там, и там.
Да, даже мы вот с отцом Игорем, с моим духовником, выстраивали приоритеты моей жизни. То есть он сказал, первое – это муж, второе – ребенок, даже не ребенок, первое – муж. Затем уже работа и дела милосердия, если силы останутся. То есть вот такие приоритеты.
То есть все равно семья – это главное, но дела милосердия, наверное, это такая духовная такая поддержка, да, вот вы нашли здесь себя, можно так сказать. Хотя, наверное, не просто все.
Ну, конечно, сложно, но это так радостно. Просто вот за эти последние годы, как я начала заниматься милосердием, абсолютно жизнь изменилась. То есть я сейчас понимаю, в каком унылом состоянии вообще живет человек, не воцерковленный. То есть я сейчас смотрю на мир вот совсем как-то другими глазами и вспоминаю себя. Даже вот года 3-4 назад, что как-то все так тускло казалось. Сейчас все абсолютно по-другому. Особенно, когда идешь от подопечных, когда что-то хорошее сделал, подарил какой-то подарок. Такое состояние его просто не передать.
Ну, наверное, очень важно, чтобы поддержка была и от каких-то фондов, или от государственных, или от православных фондов. Это совершенно естественно, потому что кого еще поддерживать, как не все-таки нашу православную церковь, православные проекты, вы уже как бы сделали хорошую заявку, даже прошли первый этап.
Да, мы на конкурсе православной инициативы прошли первый этап, и сейчас вот подали заявку на второй этап.
Это с каким проектом?
Наш проект называется «Радость трезвой жизни». Это приходской наш проект. Цель этого проекта мы ставили, как приобщить прихожан храма к радости трезвой жизни и учить их жить трезво, учить нести свет миру. То есть у нас цель не только научить их жить трезво, но еще и научить, чтобы они могли рассказать об этом другим. Так как у нас храм при Горном университете, то Мы очень надеемся, что и студенты вот будут к нам подтягиваться в этот проект, и студенты педагогического университета, с которыми мы уже начали сотрудничество вот с детским домом. И в рамках этого гранта мы хотим создать приходской клуб, вот этот «Радость трезвой жизни», и все-таки, чтобы как-то наши прихожане больше встречались после литургии.
Ну, то, что мы говорили, да, праздник храмовой славы, но это раз в году, да, освящение престола, а можно ведь собираться и чаще, ну, и даже, вот... может быть, не все друг друга знают по именам, не все знают, там, кто какой деятельностью занимается. Вот мне как-то рассказывали тут удивительное дело во Владимирском храме, да, вот роль общины, когда вот батюшка мне сказал, что ходила женщина с ребенком-инвалидом, а потом она куда-то исчезает, и... Прихожанки озаботились, а куда она исчезла, и пошли к ней домой. Дома увидели, что они живут в какой-то комнатушке, ребенок инвалид. В храме оказался юрист, который знает, что им полагается квартира. Они все это дело, значит, запустили, и в итоге люди даже получили жилплощадь. Это только потому, что... храмовые, что община помогла, что она не осталась равнодушной. Или там прихожанка пожилая пропадает куда-то, не ходят, к ней бегут, оказывается, она вообще в больнице лежит, ей нужна помощь. То есть вот эти моменты, они настолько важные, чтобы все обо всех все знали и появлялись как в нужный самый момент.
Да, конечно. И вот у нас-то вообще запланировано каждую неделю проводить вот эти встречи приходского клуба. И вот будем учиться, посмотрим, как у нас это все будет получаться.
А вообще, как этот может приходской клуб выглядеть? Потому что ведь, смотрите, по возрасту уже все распределены. Там с 2 лет воскресная школа, там с 10 лет, с 9 братство православных следопытов, подростки, да. Кто изучает веру, катехизаторская школа, огласительные беседы. А вот в клубе-то что? Это вот просто вот все прихожане вместе собираются и... Это что? Это какие-то концерты, какие-то номера, какие-то, может быть, свои храмовые праздники. Вот. То есть, а вот когда именно клуб собирается, то это все вместе, чтобы узнать о деятельности друг друга, ближе познакомиться.
И именно в такой неформальной обстановке.
Проникнуться как бы и с одной стороны, и может быть, проблемами, и радостями другого человека, и посочувствовать, и порадоваться вместе, потому что, опять же, какая-то молитвенная помощь и поддержка, какой-то совет. То есть вот это вот все-все вместе, наверное, да?
Да.
Мне очень понравилось, когда 9 мая собирались... Молодежный отдел собирал, можно сказать, весь храм, и там и стар, и млад, буквально от лялишного возраста и до старичков, которые там уже ветераны, как минимум, ну, не войны, но хотя бы тыла, вот, они, вернее, ветераны труда, как минимум. Это так было здорово. То есть, да, вот старшее поколение, которое показывало молодым, как правильно там... тяжести поднимать, эту гирю они таскали, там стреляли из винтовок, какие-то у них были рукопашные бои. Настолько это было здорово и интересно, и всем нашлось свое какое-то занятие, и все это было так живо. То есть важно, чтобы именно разновозрастные, вот они пришли со своих направлений, да, разновозрастные прихожане, они собирались вместе и... Ну, честно говоря, со словом «клуб» еще ассоциируется и гитара, и баян, и вот как-то вот общие какие-то вот действительно и
песни. Ну, это обязательно,
песни.
Да.
То есть радость трезвой жизни, на ваш взгляд, это, ну, по сути дела, это радость православной трезвой жизни, да, наверное, так можно сказать.
Ну, наверное, да, без помощи Божией в наше время трезвая жизнь ни у кого не получится. Только все с помощью Божией.
Ну, желаем вам успехов, поскольку я так поняла, что впереди еще этапы, да, этого грантового конкурса.
Да, мы уже послали заявку, но вот сейчас будем ждать решения экспертной комиссии.
Спасибо вам большое, помощи Божией, и напоминаем, что сайт прихода nikolahram.com, там можно узнать все о вашей деятельности, в том числе о службе милосердия. В нашей студии была Ольга Катырева, руководитель службы милосердия во имя святой страстотерпицы царицы Александры. Ждем вас еще в нашей студии.
Спасибо, храни вас Бог, уважаемые радиослушатели.